Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Петр Танетов. «Иллюзия выбора». Читает Олег Шубин. Глава первая. Выброс. Как вкопанный стоял я, прижимаясь спиной к бетонному парапету. Счетчик Гейгера стрекотал неутомимым кузнечиком, отдаваясь в мозгу неумолимым тиканьем часового замедлителя. Выброс бушевал вокруг меня, но головной боли и тошноты я не чувствовал. Эфир, еще только минуту назад разрывавшийся от команд и криков отчаяния боевиков обоих кланов, затих. ПДА не подавал признаков жизни. Аккуратно и бесшумно отложил в сторону искореженной тяжелой пулей, вновь не моей, бесполезный гаусс, и снова ощущаю в руках свой верный АКМ. Его я приберегал напоследок, как и забугорную байеровскую аптечку с автоинъектором, чтобы использовать только тогда, когда станет совсем не в моготу. Нахваленный вечно пьяным бандитским механиком-оружейником рожей амеровский броник, усиливший экзоскелетный комбез, выдержал несколько тяжелых попаданий, и я все еще был жив. 4 магазина, 2 эвки, 1 РГД, 2 коробки бронебойных патронов в РД, сердюк и 2 обоймы в запасе. Еще побрыкаемся. Но вначале лучше осмотреться. Вынув из кармашка маленькое зеркальце, огляделся. Сектантов не было видно в ближайшей перспективе. Крадучись, я начал продвигаться к ржавому контейнеру. По моим личным часам скоро должно было начать темнеть, а там проберусь через развалины больницы в Лиманск к остаткам боевиков чистого неба. И прощай, зона. Треск счетчика стал менее частым, но тут же начало покалывать кожу. Где-то совсем близко новорожденная Электра. Чуть ли не ползком обошел аномалию, замирая перед каждым движением. Все, кто меня видел до этого, были мертвы или валялись в отключке. Но риск нарваться на смертников-сектантов присутствовал, а в планы входило пожить еще. Синяки и ушибы начали беспокоить. Ощущение было такое, как будто меня мутузили, словно боксерскую грушу. Но, слава богу, НК, G36E и четырехкратная оптика дали мне преимущество перед сектантскими отбойщиками с их штурмовыми валами и АК-74. Но сейчас немка валялась где-то под теплотрассой. Патронов к ней не было, а взамен отставной полковник Лебедев вручил мне творение болотного гения Жоры по прозвищу Кулибин, носимую гаусс-пушку. Внизу было тихо. Той гробовой тишиной, что бывает после жесткой бойни. Движение не прослеживалось. Радист и Лебедев лежали за бетонными блоками. Боевики были мертвы. Я тихо, пугливо и осторожно, словно кошка, подкрался к укрытию. Радист был мертв, а рация выведена из строя выбросом. Но лидер чистого неба еще дышал. И тут меня взяла злость. Положить полсотни лучших своих людей. И ради чего? Я зацепил его за разгрузку и поволок в направлении колодца. Он что-то невнятно пробормотал и открыл глаза. Просяще, как-то жалобно, по-собачьи. «Спаси стрелка. Мы совершили ошибку. Слышал зов. Голоса, голоса. Они разрывают мой разум. Не хочу стать, а... Держись!» Я был зол, но тащил его к тоннелю. «Там передам твоим парням. Заштопают». «Уже нет». Он безнадежно улыбнулся бескровными уголками рта. Я отсоединил аптечку и вколол ему пневмошприцом антишок и морфин. Сам я этим не баловался. Мотор не вечен, да и печень одна. Полковник задышал ровнее. Вот и вход в подземные сервисные тоннели ЧАЭС. Закинув неожиданно легкое тело на плечо, я стал спускаться в темноту. Вскоре пришлось включить активный режим ноктовизора. Темнота черным липким киселем обволакивала пространство тоннеля. Внизу было темно, сыро и, главное, тихо. Похоже, что близкое соседство ЧАЭС отпугивало подземных обитателей зоны, и в эти тоннели они не совались, а сектантам сейчас было не до поисков. Как минимум сотни их боевиков упокоилось в ключевых точках. Такие прорехи пальцем не заткнуть. Я вновь мысленно поблагодарил алкаша рожу. Сервоприводы и экзоскелеты работали идеально. Ступать удавалось практически бесшумно. Впереди забрезжил свет, и я перевел ноктовизор в пассивный режим. Аккуратно сгрузив спящего Лебедева с плеча и прислонив его к стене, я взял на изготовку автомат и, тихо, тщательно осматривая пространство перед собой, пошел в направлении света. Под потолком висела одинокая лампа в зарешоченном плафоне, освещающая пространство перед тамбуром с массивной дверью, со штурвалом и кодовым замком и двумя дверьми по бокам, видимо, кладовыми, так как двери были не металлическими, а обычными, типовыми, обитыми оргалитом. На ржавых петлях обоих висели замки, такие же ржавые. На всем лежала печать запустения. Оргалит отсырел внизу и разбух. Замок был из ряда от тупых и ленивых. Такие легко открыть обычным гвоздем. В моем случае хватило и ножа. Гвозди, державшие петли, совсем сгнили и держались на честном слове. «Вот тут, полковник, мы с тобой и побеседуем». Кладовая была небольшой, 3 на 3 метра. В углу стоял десяток жестяных ведер с топкой, на стеллаже лежала кипа мешков. На стене обнаружился выключатель, и вот пруха, карта-схема тоннеля. Раскидав кипу по полу, я внес Лебедева в комнатку, положив на мешки. Сам сел на пластмассовый бутылочный ящик и стал ждать, когда клиент очнется, попутно разглядывая схему эвакуации и точки выходов в нужном мне направлении. Таких было две. Выходило, что я забрался в южный рукав, и выход наружу имеется в 200 метрах и 3 километрах от станции. Первый вариант меня не устраивал. Выходит, что, судя по направлению, я попадаю к парадному входу на ЧАЭС. Второй выход вел дальше. По прикидке, я выберусь на поверхность у притока Припяти, на границе ржавого или рыжего леса. А там и до лесничего недалеко. Местность, конечно, со славой недоброй, но я же не воевать иду. А пока нужно отдохнуть и перекусить. Проверил и почистил оружие, поправил победитовой пластинкой шведский туристический нож, достал из изрядно потрепанного временем РД кусок шоколада в герметичной упаковке и глотнул воды из медузы. Тем временем полковника начал отпускать наркоз. Он все ж, по-моему, безнадежный. Умрет в течение суток. Помочь я ему не смогу. Не тот случай. Глаза Лебедева дрогнули и открылись. Он попытался сесть, но, видимо, сил хватило лишь пошевелить головой. «Спокойно, полковник». «Шрам, спаси стрелка». «Сначала убей, а теперь спаси?» Я усмехнулся. «Я слышал их. Они его боятся. Стрелок — ключ к монолиту». «Кто они? Монолит?» «Осознание. Они боятся. Власть». Тут что-то надломилось внутри Лебедева, и он затих. Я метнулся к нему, но было уже поздно. Пульс не прощупывался, а глаза заледенели. Костлявая прибрала душу отставного полковника и бывшего лидера клана. Решать что-либо не хотелось. Тело ныло, требуя покоя. И я решил поспать 2 часа, прежде чем пойду. Соорудил сигнализацию из 4 ведер и черной нитки, взял часть мешков, накрыв одним покойного, и закрыл глаза. Сплю я чутко, иначе давно бы оказался в желудке одной из тварей, населяющих зону. Тело полковника прибрал в соседнюю подсобку. Там громоздились ящики из необрезанной доски. Видимо, кто-то из персонала был рода Плюшкиных и собирал всякий хлам. Теперь он лежал без движения. В один из ящиков я и положил труп бывшего лидера Чистого Неба. Теперь же надо было идти. Пора. Пора выбираться, пока сектанты еще зализывают раны. Я закинул РД на плечи, поправил лямки, попрыгал на месте, проверяя себя на стук и бряк, и двинулся по схеме, что так удачно оказалось в кладовой. Еще через 20 минут я оказался в странном месте. Путь вперед преграждал пузырь, и вот тут-то меня впервые за эти сутки посетило сомнение, что уйти мне, пожалуй, будет несколько сложнее. Путь назад чреват столкновениями с сектантами. Пузырь же, как лотерея, может выпасть джекпот, но больше шансов оказаться в ловушке. Придется выбираться через парадное. Там хоть сектанты и окопались, но после выброса они, скорее всего, стянули силы на прочесывание места прорыва своей обороны. Значит, Припять. Компас безбожно врал. Видимо, где-то рядом находится здоровая куча железного лома. Стрелка то и дело отклонялась, но чувство направления, выручавшее меня не раз, не обмануло. Ощущался ток воздуха, а в тоннеле стало суше. Я вновь перевел ноктовизор в пассивный режим и снизил скорость передвижения. Вовремя. Путь преградила растяжка. Достав синий светодиодный фонарик и закрепив его на цевье, я проследил направление проволоки и увидел мину. И обругал себя в очередной раз. Растяжка была свежая, но устанавливали ее не спецы, иначе отшкарябывали бы меня со стен. Противопехотка и 4 тротиловые шашки с обвязкой из кусков электродов для усиления эффекта. Ставивший, видимо, надеялся, что подобный сюрприз, мало того, что знатно пошумит, но и нанесет в узком пространстве тоннеля как можно больше увечий слишком любознательным, но не особо внимательным искателям приключений на свою 5-ю точку. Темп моего продвижения упал. Я миновал еще две растяжки и, крадучись, стараясь двигаться вдоль левой стены, подошел к источнику слабого света. Это и есть выход. Люк был открыт, но ближайшая от пола скоба торчала метрах в трех. Выключив фонарик, убрал его в карман разгрузки. Закрыл глаза, нюхая воздух. Ощутимо пахло озоном. Близкого присутствия людей или зверья не ощущалось. Я рискнул включить ПДА на прием. Эфир не давал картины, сканер ничего не фиксировал, но это ничего не значило. Те, кто привык ждать незваных гостей, могли сидеть тихо или использовать провода. Снял РД и достал свою игрушку, поясную амеровскую полицейскую мини-электролебедку. Тихо снаружи не было, и ее слабое жужжание вряд ли могли услышать. Отмотав метра 2,5, я зацепил крюк дулом калаша и мягко накинул его на скобу. Включил моторчик, аккуратно выбирая слабину. Трос натянулся. Я вторично запустил лебедку и через 2 минуты держался левой рукой за вторую скобу сверху. Подтянулся, оперся коленом в стену и встал на нижнюю скобу. Отсоединив трос, я отпустил его на вис, чтобы он не зацепил стену. Аккуратно смотал до срабатывания ограничителя. Дело привычное. Чуть успокоился и стал медленно, стараясь не издавать звуков, подниматься по скобам. Поднявшись и поравнявшись головой с основанием бетонной опалубки крышки, я закрепил парашютный карабин на поясе за скобу и достал вторую свою любимую игрушку – мини-камеру на гибком поводке. Используя Bluetooth, подключил устройство к ПДА и аккуратным, плавным движением поднял камеру над люком. Тихо. Шевеления нет. Остов сгоревшего БТР-80 приткнулся в корпус Ми-8 с бессильно свисающими лопастями, упутанного ржавыми волосами. Стояло несколько же горелых КАМАЗов. Похоже, мое появление тут никто не ждет. Отцепив карабин, выбрался наружу, перекатившись в сторону бетонной плиты забора. Пруха продолжалась. Сектантов тут не было. Зато завибрировал ПДА. На дисплее высветился конверт с пометкой «Клиент 49». Той самой, что привела меня в злополучный день на болото с троицей очкариков. И той самой, чьи заказы хорошо оплачивались.